Василий Дубяковский, региональный брендинг, 40 часов в неделю придумывает бренды российских городов.
Брендинг городов нужен для самоидентификации, ответа на вопросы «Зачем я?». Вот у нас в стране, в России на данный момент нет общегосударственной диалоги, ну, правда, нет. У нас есть такой мем «Я урюпинец, а чего добился ты?».
Мне кажется, что идентичность – это круто. Если я урюпинец, ты урюпинец, значит, мы урюпинцы вместе, и мы вместе. Нам проще что-то вместе сделать.
Иван и Василий поговорили за Россию.
19 лет назад, в 2000 году, когда человек уезжал из Урюпинска, последнее, что он хотел говорить на новом месте работы, учебы, что он из Урюпинска. Им же дыры-то остался вовне. Но поменялось внутреннее ощущение, что это круто.
Детальный брендинг ближе, конечно, к корпоративному. Там 4 этапа, в принципе, такие же, как у брендинга колбасы. Когда ты делаешь бренд для йогурта, в компании есть позиция бренд-менеджера. А в городе пока позиции бренд-менеджера нет. Глава текущего города должен занять позицию «Я уйду, а бренд останется». Прям сразу.
Класс вообще. Да, звучит есть. Как мечта. Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся». И обычно я и еще трое гостей здесь гуляем на свежем воздухе и обсуждаем что-нибудь про науку, технологии, какое-нибудь будущее. В общем, все, как мы любим. Но время от времени мне удается лично встретиться с каким-то интересным человеком, поймать его за пуговицу, и тогда у нас случается лайф. И вот сегодня у нас будет лайф, который такой является таким алмазом шах в короне наших региональных выпусков. На дворе декабрь, мы потихонечку подводим итоги второго сезона подкаста, и весь этот сезон мы периодически выкладывали выпуски про российские города. У нас был выпуск про Новосибирск, у нас был выпуск про Екатеринбург, у нас был выпуск про Нижний Новгород. Обязательно их послушайте, кстати, если вы не слышали. И когда я был этой осенью в Новосибирске, мне удалось встретиться с Василием Дубяковским, который выступал на том же TEDx, на котором выступал я. И Василий, он занимается тем, что full-time, 40 часов в неделю, придумывает бренды российских городов. У него свое собственное брендинговое агентство городов. Вот такой у нас сегодня интересный гость. И с ним мы поговорим буквально через минуту, а прежде чем начнем разговаривать, мы скажем спасибо нашим патронам. Сезон закончится в конце декабря, мы уйдем на какую-то паузу, будем готовить следующий сезон, но есть несколько героических людей, которые нас уже поддерживают. Это Алекс Арт, это Алена М, это Станислав Витко и это Юрий Молчанов. Ребят, спасибо вам большое, а все остальные, не стойте на месте, если вы хотите, чтобы третий сезон был больше, круче и интересней, мы вам будем очень благодарны, приходите на patreon.com/прогулка и помогайте нам становиться патронами, мы в следующем сезоне обязательно придумаем плюшки для патронов, и я думаю, к Новому году для наших патронов тоже что-нибудь прикольное обязательно придумаем. Ну что, Василий Дубяковский, региональный брендинг, давайте проветримся.
Так, я приехал в Новосибирск на TEDx и разговариваю с Василием Дубяковским, с человеком, который классный, который главный вообще в России про позитивный регионализм, понимает лучше всего, мне кажется. Это мое личное оценочное суждение. Оно может, как мнение автора, может не совпадать с мнением редакции. В общем, Василий, привет. Во-первых, расскажи какие-то свои основные известные проекты, и ты про них лучше расскажешь, чем я, то есть про там брендирование Урюпинска, к примеру, и так далее. И как ты вообще этим стал заниматься?
Я специалист по брендингу городов, у нас есть 10 реальных проектов. Самое интересное, наверное, это то, что происходит в Урюпинске. Я сам стал жителем Урюпинска после того, как мы сделали некоторый, скажем, проект для него, ну, как консультанты, да, ну, так он нам понравился, что мы переехали. Я, в общем, по большому счету занимаюсь тем, что мы превращаем ресурс любви жителей к своему городу в ресурс коммуникационный. Как я начал этим заниматься? Ну, я был бренд-менеджером товаров повседневного спроса, FMCG или ширпотреба, еще можно сказать, но всегда интересовался городами, то есть там работал в Москве с понедельника по пятницу в офисе, а выходные, не знаю, куда-нибудь там, в Чебоксары ехал, мне было очень интересно просто смотреть, как они живут, как бывает по-разному. А потом я как-то, ну, представился возможность, я подумал, что можно пытаться заняться профессионально чем-нибудь тем, что мне больше интересно. Понял, что, может быть, долгосрочно заниматься продуктами питания там всю жизнь будет не так интересно. Вот, и я решил вот заняться территориальным брендингом. Тогда это только начало появляться как слова, а сейчас это постепенно становится практикой и в России, и в Западной Европе. Ну, в США немножко по-другому, в Азии тоже.
Зачем нужно брендировать территории или города? Какой прок городу или территории с того, что у него есть бренд?
Там много может быть, ответ на этот вопрос. Мне больше всего нравится тема самоидентификации и создания локальной диалоги. Вот у нас в стране, в России на данный момент нет общегосударственной диалоги, ну, правда, нет. То есть есть вот какое-то наименование, там, скрепы, ну, тоже непонятно, что за ними стоит. Нет чего-то такого связующего, идеологического. Раньше, наверное, было в СССР в той или иной форме, устраивались институты, значит, привычки какие-то общественные, то, как мы жили, оно соответствовало идеологии. А сейчас этого нет, и брендинг, возможно, способ создать эту идеологию на локальном уровне, на государственном, ответить на вопрос, а вот наш город и мы, как жители этого города, города, что мы даем себе, региону, миру, России, и с таким образом себя спозиционировать. В этом плане, ну, если поверхностно подходить к территориальному брендингу, то, там, не знаю, в США есть штат, который, не помню, как называется штат, сказал, что он штат персиков. Для них это достаточный такой уровень брендинга.
У них достаточный уровень идеологии.
Да, достаточный уровень. Для США достаточно. У них там раз в 3 года человек меняет место жительства, а как раз Россия очень оседная страна прямо сейчас, хотя 30 лет назад было еще по-другому. Мобильность территориальная была гораздо выше. Сейчас очень оседло живут люди, многие не меняют место своего жительства, и у нас очень сильно еще в России городская идентичность, то есть люди идентифицируют себя по городам. Ну, есть отдельные регионы, если ты в Ингушетии живешь, то ты, в первую очередь, ингуш, например, да, но в целом, в основном, люди прежде всего живут, наверное, в России, потом в своем городе, и где-то потом уже там район, регион и так далее. И вот территориальный брендинг нужен для того, чтобы вот эту вот идентичность сильную, ну, в моем случае городскую, я городской идентичностью занимаюсь, превратить в инструмент, который позволит вытащить больше ресурсов из себя и извне. То есть, в отличие от брендинга товара, где есть конкретная задача, там, не знаю, мы хотим зайти вот в премиальный сегмент йогуртов и так, такие-то продажи достигнуть. Это такая аудитория, посмотрим, что там нравится молодым людям с 9 до 16 лет, значит, делаем там идентику и запускаем. В случае с городом, ну, не совсем так. У города нет задачи максимизации прибыли, то есть можно гипотетически так его представить, но на самом деле нет. Есть задача того, чтобы люди жили там счастливо. А все, что касается счастья, оно не всегда подвергается каким-то количественным методам. Мне очень нравится, когда отвечают, что брендинг городов нужен для самоидентификации и ответа на вопросы «Зачем я?». Любой человек приходит рано или поздно к этому. Зачем я живу? Кто я такой? Вот мне кажется, что брендинг городов хороший – это такая попытка рефлексии самого города. А кто я? Зачем я? Зачем я как город?
У нас один из прослушиваемых очень эпизодов подкаста про регионы России. Мы там говорили про региональную идентичность, не про городскую, про региональную. Говорили с ребятами из газеты «Бумага», которые в Петербурге очень топят за позитивный регионализм. С ребятами из «Наука.Про», они в Ростове-на-Дону делают научно-просветительский популярный проект. И с Ильей Кабановым из «Тайга.Инфо», который как бы нас за Сибирь отвечал. Мы такими крупными мазками начали. Внезапно людям это очень понравилось. И мы в этом сезоне вот будем делать эпизоды про города. Эпизод про Новосибирск уже вышел. И я обратил внимание вот на такую штуку. Я, поскольку езжу по городам с лекциями, я решил спрашивать местное население про что-то интересное и делать какую-то историю. Смотрите, вот в Новосибирске есть вот это, вот это и вот это, и это круто. Выложил такой выпуск, назвал его «Сибирский Сиэтл». Ну, потому что, во-первых, Сибирь – русская Америка, во-вторых, автомобильный город, в-третьих, наукоемкий центр, в-четвертых, люди любят мясо и пиво, а мы там поговорили с ресторатором, который открыл второй в городе винный ресторан, и про то, как, значит, вот винная культура приживается на сибирской земле. Ну, в общем, у меня вот такая ассоциация была, и я так назвал. И про это написал «Тайга.Инфо», и в комментарии к посту оригинальному в Фейсбуке пришли люди, живущие в Новосибирске, и стали ругать Новосибирск.
Прямо по... зайдет и в других городах России.
Как тебе кажется, почему это происходит? Человек живет где-то. Вот с Петербургом, кстати, это вот изменилась ситуация. Я родом из Петербурга, и петербуржцы сейчас прям любят Петербург. В Петербурге модно и принято любить Петербург. Как это сделать так, чтобы это было модно и принято? Удалось ли бы, допустим, в Урюпинске? Урюпинцы стали любить Урюпинск? Или как бы вы в процессе?
Да, и я думаю, что тут Урюпинск даст фору Петербургу, потому что петербуржцам очень сложно ругать вовне свой город, потому что... А внутри-то они что будет здоров, как ругают его. Урюпинск славится тем, что он очень гордится своим городом. У нас есть такой мем внутреннего пользования. Есть, ну, можешь на автомобильные номера купить штучку, там написано «Я урюпинец, а чего добился ты?». Почему люди ругают? Я про это сейчас буду говорить в выступлении на TEDx. Человеку свойственно собственные проблемы и невзгоды перекладывать на город, в котором он живет. То есть он говорит, ну, дескать, не тот мэр, не тот асфальт, не та зарплата, не те соседи. Вот жил бы я где-нибудь, да, в Урюпинске, вот тогда бы я развернулся. Правда заключается в том, что девушка может уехать из Саратова, а вот Саратов из девушки не может уехать. И то же самое касается мужчин. И если человек, ну, трудно ему увидеть хорошее в своем городе, самое лучшее, что можно сделать, это уехать из него, потому что хорошее видится на расстоянии. И вообще, если ты жил только в одном городе, максимально тяжело, ну, по крайней мере, объективно оценить плюсы-минусы города, потому что, когда ты говоришь плюсы-минусы, предполагает сравнение с чем-то. А если ты жил только в одном городе, я повторюсь, что у нас сейчас очень большая оседлость, то это как бы на уровне каких-то гипотез или сравнения с какими-то идеалами. Ну и в целом, я думаю, не только в России, в каких-то других странах. У нас так СМИ устроены, коммуникация по многим системам. У нас, не знаю, там, в школе ругают, на работе ругают, в армии ругают, что в целом, ну, принято ругаться. То есть это, может, неплохо, нехорошо, это такой формат коммуникации.
Еще по поводу вот этого самого регионализма и брендирования городов, ну, навскидку, я не специалист, мне кажется, что идентичность – это круто, но люди обычно не очень понимают, что идентичность, она вот такая региональная, она еще и в деньги отлично конвертируется. Она конвертируется иногда в туристические деньги, конвертируется в производство, потому что если в какой-то момент город начинает себя брендировать, не знаю, как технологический кластер, или говорить «мы главные в России по копчению, коптим у нас», через некоторое время возникает возникает потребность у всех, кто что-нибудь коптит, не знаю, открыть там какое-то производство или лабораторию вкуса или что-нибудь еще. Условно, я сейчас говорю, такая идентичность может привлекать прям реальное какое-то производство, и еще она способствует накоплению социального капитала, на мой взгляд, тоже. Это такой механизм, когда я урюпинец, а чего добился ты? Это на самом деле, если я урюпинец, и ты урюпинец, значит, мы урюпинцы вместе, и мы вместе, нам проще что-то вместе сделать. Про эти каналы как бы кто-то вообще рассказывает, примеры, объясняет, примеры, да.
Давай на примере Урюпинска. Вот Урюпинск у нас позиционируется как столица российской провинции или столица провинции. Если коротко, это оксюморон, то есть взаимоисключающее понятие, и на сегодняшний день интерпретируется в первую очередь как невозможное возможно. То есть вот вы считаете, что что-то невозможно, а Урюпинск заказывает, что возможно. У него имидж абсолютной дыры, но он всегда рассказывает про прогресс. И как бы действительно, когда люди приезжают в город, они очень сильно удивляются. Урюпинск защищен от излишнего завышения ожиданий, потому что все равно люди думают, что это дыра, и я там, не знаю, Вася или кто-то там все равно гонит. Ну, не может быть такого. Так вот, у нас 5 основных каналов коммерциализации нашего бренда, известности. Абсолютный номер один – это то, что бренд, то, что мы гордимся Урюпинском, это столица провинции, объединяет жителей и тех, кто из него уехал. Как это конвертируется в деньги? Ну, например, вы успешный предприниматель внутри города, заработали денег. У вас есть возможность купить там виллу в Испании, а вы берете, открываете самый шикарный ресторан в городе, потому что вы всегда хотели, чтобы в вашем городе это было. На самом деле, ключевые инвесторы любой территории – это жители. Они каждый день инвестируют, они каждый день покупают товары, они могут выбрать местный товар или не местный. И когда у вас есть некая визуализированная, осознанная местная идентичность, конечно, это влияет на покупку в большей степени местных товаров. Они общаются с внешним миром и создают фонд коммуникации, интересно или нет, приедут ли к нему родственники, например. Да? То есть жители и те, кто уехал, земляки – это номер один в плане коммерциализации, как земляки, например. Здесь у нас сейчас есть, я называю, звезда урюпинского землячества Лера Милованова. Она 6 лет назад уехала, в Москве она работает, уже не работает, уволилась. Сейчас, надеюсь, приедет урюпинск. Короче, она взяла...
Зайдет звезда.
Да, смотри, она всегда культуролог, она всегда хотела быть куратором, но работала маркетологом в крупном музее, но лишь маркетологом. А хочет быть куратором культурных проектов. В Москве это очень конкурентная среда, немного площадок, непонятно, как реализоваться. Она подумала, собрала еще команду, там, в том числе коренных москвичей. Они сделали проект для Урюпинска, фестиваль современного искусства, там имени художника, которого никто не знал в Урюпинске, но, правда, урюпинец.
Как называется-то?
Артемов. Фестиваль современного искусства Урюпинский Артемов. Ну, история не будет рассказать. Смысл в чем? Вот они уже делают 2 года, следующий будет 3 года. Они получают грант федеральный, то есть не на местные ресурсы, делают там один из самых крутых ивентов в Урюпинске, живя в Москве. Почему они это делают? Не потому, что ее хорошо воспитали или она что-то должна городу. Потому что она понимает, что ее родной город может дать ей возможность самореализоваться таким способом. И ей это будет удобно сделать, потому что у нее есть некоторые там связи. Вот пример. И при этом она, ну, 100% осознанный человек, который гордится тем, что она из Урюпинска. Вот у нас, ну, 19 лет назад, в 2000 году, как человек уезжал из Урюпинска, последнее, что он хотел говорить на новом месте работы, учебы, что он из Урюпинска. То есть он очень этого стеснялся, боялся имиджа дыры. Сегодня большинство в первую очередь говорит, я из Урюпинска, потому что считаю, что это круто. Имидж дыры-то остался вовне, но поменялось внутреннее ощущение, что это круто. Ну и, соответственно, Лера, она уехала, но она примерно с того, что когда человек уезжает, ну, все считают, что это минус один в нашей концепции развития города, землячества, те, кто уезжает, это главный ресурс. И я, когда общаюсь с молодежью в Урюпинске, это публичное лицо, в первую очередь всегда говорю, пожалуйста, уезжайте из нашего города. Потому что на самом деле человек, который уехал открытым патриотом, наша задача, что человек уехал патриотом. Добился, поднял свои компетенции, достиг там определенного успеха, там, не знаю, уровня заработной платы. И при этом вторая наша задача – город продолжает с ним как-то общаться, выстраивать землячество, то, конечно, рано или поздно он захочет пригодиться своему городу. Он город просто должен предоставить эти возможности. Поэтому у нас принцип плюс один. То есть, когда человек уезжает из города, это плюс один. Вот есть Урюпинск, есть глобус, и мы хотим, чтобы этот глобус был максимально покрыт амбассадорами и вот такими людьми. Это я тебе все про первый пункт, их 4 оставить, покороче скажу. То есть первый пункт, что те, кто родились и те, кто уехали, через них коммерциализировать вот этот самый бренд города легче всего, это самое большое направление. Об этом редко думают, потому что сразу там упираются каких-то туристов, инвесторов.
Не-не, ну маркетологи, те самые адвокаты бренда.
Просто адвокаты. То есть вот у нас 38 тысяч жителей, и они больше всего приносят денег в город. То есть ты работаешь учительницей в Урюпинске, тебе федерация платит денег, и ты прямо сейчас генерируешь здесь, это очень нищенская, неприятная зарплата, но тем не менее ты ее генерируешь, ты ее здесь тратишь, ты инвестор внутренний. Второе направление – это государственные и частные гранты. Это ФЦП, федеральные целевые программы, региональные, государство. Как это ни странно, все-таки время от времени важно, чтобы что-то происходило. И когда он выделяет ресурсы на то, что что-нибудь произошло, какая-нибудь пилотная программа, не знаю, по мусоропереработке, она пытается все-таки выбрать место, где есть шанс, что это произойдет. Вот Урюпинск как раз то место. У нас прям все получается. И вот я пример привел. У нас там федеральный пилотный пилотный проект по малым городам, по мусоропереработке сделали, вот, и решили там проблему, которая есть у тысячи городов, а решили ее у нас. Когда министр природы приехал в Урюпинск Российской Федерации и рассказал, что вот мы тут делаем государственно-частное партнерство по мусоропереработке, вот свалку уберем 70-летнюю, поставим современную, значит, переработку. Почему в Урюпинске, говорит он? Ну, потому что это столица провинции, получится здесь, получится в других городах. У него 100-500 причин, почему делать это в Урюпинске. Но ему легче всего через бренд это коммуницировать. Вот это как бы пример. И так как сегодня у нас муниципалитеты, низовой уровень, города лишены возможности развиваться самостоятельно с точки зрения того, что все налоги уходят на регионы, на федерацию, сегодня эффективные администрации городов – это те, кто умеют обратно из региональных и федеральных бюджетов вытягивать деньги. Ну, а с точки зрения общественных деятелей, это, прежде всего, различные частные фонды, программы, тоже из них нужно выуживать. И поверьте, когда вы говорите не просто «я класс, у меня классный проект, дай денег», если вы к этому добавляете «я живу в классном городе, в котором вообще все получается, смотрите, сколько проектов вокруг», у вас гораздо больше шансов получить финансовую поддержку различных институций. Третье направление, как бы не соврать, какое у нас третье в этой классификации, и что бы такого не забыть. Короче, там пятое, я скажу. Пятое – это туризм. Для нас он не сильно значим. У нас до сих пор нет субъекта развития. Вообще тема туризма сильно перегрета. Туризм – это количество туристов, умножено на средний чек. С нашей географией количество точно не будет, и слава богу, мы хотим город для людей. Поэтому, ну, когда мы думаем о туризме, мы думаем в первую очередь о среднем чеке. То есть нам сами туристы не сильно нужны, нам нужно увеличение денежной массы от них. Четвертое направление – это товаропроизводители. То есть когда у тебя известна территория обладает каким-то имиджем, ты можешь его эксплуатировать. И имиджа не бывает плохого или хорошего. Он либо есть, либо нет. Вот если он есть, если ты Нижний Тагил, вот 100% топоры из Нижнего Тагила будут продаваться лучше, чем из Бутурлиновки.
Есть пивоварня питерская, которая варит пиво с гордым названием «Небо над Тагилом». Очень черное пиво.
Ну, вот и плохой пример. То есть, смотрите, какие-то там петербуржцы берут и хайпуют на городе Свердловской области, максимизируют свою прибыль, а Нижний Тагил с этого роялти не получает. Нужно рассказать Нижнему Тагилу, чтобы они пришли, пацаны с Нижнего Тагила пообщались с петербуржцами, объяснили им, что к чему, и наладили вот правильный экономический процесс.
Проветримся.
Слушай, я забыл что-то еще сказать. Что ж там у меня еще-то важное?
Был еще какой-то один пункт.
Да, какой-то важный пункт. Но, в общем, смысл в том, что на самом деле направлений много, и территориальный бренд, в отличие от бренда продуктового, он не ставит такую точную цель. Это просто увеличение шансов на то, что вы будете интересны по очень многим направлениям. Чем город отличается от полки? Дофига примеров, интерпретация. Одна из них – у города нет полки. Почему в товаре так классно работает там визуальная часть? Потому что ты приходишь в полки, и товар пока не научился с тобой говорить никак иначе, кроме как визуальными образами. Город говорит в первую очередь устами своих жителей. Он едет, семиклассник из города Асбест, и общается с семиклассницей из города, ну, давай, Россош возьмем, в поезде. И они в этот момент на 100% друг другу формируют имидж города. Они ничего не знают про Асбест и Россош. Поэтому вот то, что я начал вроде высокопарно про локальную идеологию, это самый действенный инструмент. То есть, если вы хотите, чтобы город действительно был брендом, действительно брендом, то люди, которые там живут внутри, они должны не только знать, они должны быть не против, а еще в идеале каким-то образом приближаться к тому, чтобы сами соответствовать вот этому позиционированию. Если люди не в курсе бренда и не являются носителями его, то вы не сможете продвигать город через бренд. Потому что как люди будут проверять внешние акторы, там, туристы, инвесторы, гости города? Ну, через людей. Города смотрятся через людей. Два основных фактора – это погода влияет на восприятие гостя места и человек. То есть вот набор типа там жесткость матраса, магнит, местные специалитеты в кафе – это все ничего по сравнению с тем, как с вами пообщается таксист, продавщица, девушка на ресепшн и бизнес-партнер. Поэтому они и есть целевая аудитория территориального брендинга. То есть внутренние жители. В этом плане тотальный брендинг ближе, конечно, к корпоративному. Только в корпорации вы работаете по контракту, и вам могут запретить в Твиттере писать плохие комментарии об Элингу, например, да? В городе не могут, вас не могут выселить, вас ничего с вами не могут сделать. Можно повлиять только идеологически. И в этом плане, чем отличается брендинг территориальный от городов, там приходится работать с людьми. То есть там нету вот пять ключевых, значит, людей, принципалов, принимающих решения, которые на совещании нужно обаять, значит, аккаунт-менеджеру, и чтобы они приняли работу. У тебя есть, там, например, в Урюпинске 38 тысяч человек. Совершенно разных. И ты должен сделать так, чтобы появилась одна идея, которую они знают и которая их объединяет. И это принципиально другая задача, чем когда ты брендируешь, не знаю, банк, и у тебя там 5 человек, которым ты должен понравиться.
Но, тем не менее, какие-то есть принципалы, принимающие решения, и в городе тоже, в том-то и дело, что есть города, которые себя пытаются брендировать, и у них получается, и есть города, которые себя пытаются брендировать, и у них не получается. И вот разница, она в том, что и там принимается сначала решение об этом самом брендинге, а дальше оказывается, что город в целом его почему-то не купил. Какие-то люди купили, купили, а город в целом нет.
Потому что начинать нужно с вовлечения людей.
Вот расскажи, как брендировал Урюпинск. Расскажи эту историю коротенечко.
Урюпинск не очень как пример брендирован, потому что он был, ну, у него имидж уже с 56-го года складывается. Там три основных блока в имидже. Это Россия, провинция, дыра. Больше всего для продвижения Урюпинска сделал Шолохов Михаил, который в 56-м году у него вышел рассказ «Судьба человека», где он упомянул Урюпинск. И вот впервые советские граждане вообще узнали, что он существует. И заложил коннотации с глубинкой и так далее. А я на примере для любого города. Вот Костомукша, север Карелии. Вот мы брендировали Костомукшу. Кстати, я сразу поясню, что акт разработки бренда города никак не увеличивает его известность.
Это внутренняя история. Люди внутри начинают понимать, где они живут.
Основная цель, KPI, как оценить разработку бренда, это того, что жители ее принимают. Вот правильно. Я соглашусь с тем, что ты сказал, что основной затык, как сделать так, чтобы это там 25-29 тысяч, например, города приняли эту идею. А, узнали, Б, приняли. Ну, там 4 этапа, в принципе, такие же, как у брендинга колбасы по наименованию. То есть сначала исследуешь объект, город, потом концептуально, как его можно позиционировать, потом это решается концептуально, в словах, в том числе в слогане, потом делается стиль и параллельно решается, как этим управлять. Ничего делать, а кто будет этим управлять? Это очень важно, потому что, когда ты делаешь бренд для йогурта, в компании есть позиция бренд-менеджера, а в городе пока позиции бренд-менеджера нет. И на самом деле хорошая разработка, она даже начинается с вопроса того, как в городе появится бренд-менеджер. И да, это профессия будущего. В России уже есть 2 бренд-менеджера, вот оба институализированы благодаря нашей команде. Сейчас еще несколько городов на подходе. В Урюпинске единственный город, где бренд-менеджер официально работает в администрации города. И это стало там нормой. То есть вот тут у нас кабинет, вот тут сидит бренд-менеджер города, и у него задача, ну, делать так, чтобы у нас город был на слуху, и коммуникация о нем давала какую-то синергию, а не было все вот разностороннее.
Класс вообще, звучит как мечта.
Но я просто к тому, что, ну, про разработку можно долго говорить, я сейчас расскажу про основные принципы, но смысл в том, что идеально, чтобы разработка бренда города заканчивалась не только тем, что у вас есть слоган, логотип, который нравится внутри, а что у вас есть понимание, какой человек или, может быть, структура будет этим процессом управлять. Потому что пока, ну, нет бренд-менеджера, не будет бренда. Брендинг чем отличается от каких-то сложившихся стихийных, там, не знаю, имиджей, каких-то социокультурных практик? Тем, что это осознанное действие. Ты хочешь прийти в точку Б, ты находишь в точке А, ты понимаешь, как ты туда придешь. И вот нужно, чтобы не просто понимали как, а чтобы были те люди, которые будут двигать в эту точку.
Твоя команда как раз придумывает план, как туда прийти более или менее.
План вообще ничего не стоит. Uh-huh. Вот он правда ничего не стоит. Наша задача найти внутри, ну, мы малыми городами занимаемся, у нас в России города до 100 тысяч, это 85%. Даже с точки зрения рынка, если как бизнес смотреть, это абсолютно номер один. Более того, малым городам они и нужнее. В них легче это добиться, объединение вокруг одной идеи. Так, в общем, я про три основных принципа разработки бренда расскажу. Первый – это снизу вверх. И это в данном случае имеется в виду, что в классическом маркетинге у тебя есть потребитель внешний, и ты должен ему залезть в голову, взять инсайты, там, превратить в какое-то заявление и продавать им. В случае с городом ты должен залезть в голову городу. У него уже есть история, у него есть жители, и ты не можешь просто что-то про него придумать. Ты можешь только взять, выбрать из того, что уже есть, и что-то из этого там максимизировать, так скажем.
Можешь вот это на примерах Костомукши пояснять, раз ты уж ее упомянул?
Костомукша, ну смотри, вот мы когда подошли к тому, что нам концептуально нужно делать позиционирование для города, у нас, ну, много всяких исследований, и было 8 таких направлений вокруг некоторых абстрактных понятий. Позиционирование может через конкретное быть понятие, через абстрактное. Ну, например, родня Деда Мороза, столица арбуза, это через конкретное. То есть, когда ты говоришь, это я город томат, там у меня Сызрань, в Самарской области фестиваль томата. Ну и да, 2 дня в году на томат. Там фестиваль томатов прекрасный, ты приедешь и не останешься незапятнанным. У тебя как-то томат оставит след в тебе. Потом приезжаешь в феврале, например, приезжает инвестор и говорит, я хочу у вас построить завод по производству палет. Выходит Сызрань и говорит, а я томат. И не очень понятно, как коммуникационно у вас будет вот дальше, потому что томат будет тяжело пользоваться, расширять. Он томат. То же самое там с Дедом Морозом. А бывает абстрактные понятия. Провинция, любовь, счастье, вдохновение, удаленность. И вот мы себя стараемся вокруг них, потому что их можно максимально растягивать разные коммуникации. Ну, я попробую несколько вспомнить. Вот 8 направлений было. То есть там, например, граница, город в лесу, удаленность, молодость, перспективность и что-то там. Вот они есть. То, что сами люди нравятся, то, что отличает город. И потом на их стыке ищется разные позиционирования. У Костомукши в итоге был выбран позиционирование Костомукши «Дальше лучше». И там в стиле, в том числе между «Дальше лучше», можно вставлять что угодно, там, в том числе вписывать в логотип там, «Дальше зарплата лучше». Там. Но это стих. У Костомукши очень плохой топоним. Мы профессионально изучаем топонимы. То есть вот первое, что вы знаете в любом городе, это название. Вы не можете ничего узнать до названия. И когда вы слышите название, появляется, как говорят филологи, коннотация. Мы их очень подробно изучаем. Костомукши отвратительный топоним. Там 39% неправильно правильно запоминают, запоминают Костомушка и так далее. Вот, вот слоган «Костомукша, дальше лучше», во-первых, это стих.
Огонь вообще, звучит шикарно.
«Костомукша, дальше лучше». Он позволяет в том числе решить вопрос сменной каша, ну вот это «Костомушка, Костомукша», потому что чаще «а» в «лучше» корреспондирует, ну сейчас сложно вот так вот в формате аудио. Короче, смысл этого слогана, что два, это дуальный, там такая первая, что удаленность – это благо, то есть это северный город, 200 км до полярного круга, и большинство удаленных городов считают, что это главный минус. Костомукша говорит, что это благо, и там очень много доводов. Например, чем дальше ты откуда-то, тем лишь ты куда-то. У них там 30 км до Финляндии. Или там, например, у них строят из карельской сосны дома, которые, ну, брус строят, разбирают. Ну, вот есть такое физическое свойство, что тем ближе к Северному полюсу, тем плотнее древесина. Чем она плотнее, тем она дороже. Соответственно, ну, чем дальше ты на север, тем лучше древесина. То есть, вот простая утилитарная интерпретация дальше лучше в случае домостроения. Или там, не знаю, форель разводит 10% рынка форели России до контрсанкций. Сейчас вообще у них там шик с контрсанкциями форель. Ну, где форель лучше? В теплых водах искусственных Калужской области или, естественно, 11 градусов в Карелии? Ну, конечно, дальше лучше. Тут какие варианты? Для инвесторов они говорят. У нас уже Икея, у нас Volvo построила завод по производству электропроводки на 900 мест. У нас второй, значит, после Ханты-Мансийска биатлонный комплекс. Ну, много примеров инвестиций. Дальше лучше с точки зрения привлечения инвестиций, потому что у нас, смотрите, какой гигантский опыт. И я просто сейчас несколько накидал примеров. Смотрите, дальше лучше. Максимальная абстракция. Ты, ну, абстракция – то, что не можешь нарисовать. Ты можешь нарисовать томаты Деда Мороза, дальше лучше ты не можешь нарисовать. Это мы все разбирали первый принцип снизу вверх. То есть мы сначала смотрели, что самим костомукшанам нравится. Второе – это вовлечение. Вовлечение очень часто путают с аутсорсингом. То есть самое ужасное, что можешь сделать в тайном брендинге, это сказать: ребят, у нас народный конкурс, придумайте логотип, слоган. Это называется не вовлечение, а аутсорсинг. И тут как простой очень довод, когда у вас ломается бачок ванны, вот что ты делаешь, когда у тебя бачок ванны ломает?
Чиню его.
Ты очень крутой. А большинство людей вызывает сантехника. Им не приходит в голову устроить конкурс, где родственник лучше всего починит этот бачок.
Слушай, это, кстати, было бы шикарно вообще.
Потому что... Почему?
Зато все родственники будут в курсе о проблеме. Все родственники.
Они все понимают, что вот эта задача требует определенной компетенции.
Все равно победит младшенький, потому что он сделал красивый рисунок.
Наверное. Вот. Тайный брендинг тоже претендует на некие компетенции. В общем, но вовлекать надо. Вовлечение, в первую очередь, формирование ожиданий. То есть люди, когда открывают газету, там написано: у нас появился бренд города. Если для них это новость, это наименование бренд города или то, что такой процесс, вероятность того, что они примут результаты, стремится к нулю. Не бывает идеи бренда, которая нравится сразу 50% плюс одного человека. Это вопрос ожиданий, понимание, что мы сейчас создаем общее благо, а не угождаем большинству. Это третий момент, это вне политики. Номер один, то есть там некоторые попытки тайм-брендинга, которые к выборам губернатора делаются или там аффилированы с партией.
Люди собираются здесь жить в любое время.
Что с этим делать? Вот мы как поступаем? У нас какой райдер, как у разработчиков? Глава текущего города должен занять позицию: я уйду, а бренд останется. Прям сразу. Прямо это проговаривать. Мы его учим, как это делать. И у нас есть опыт. У той же Костомукши перед презентацией итогового бренда за две недели произошла революция. Во власти сменился глава. Но новый глава был тоже вовлечен в проект изначально, потому что мы изначально работаем с лидерами городскими. Нам без разницы, кто там, кого, какие отношения. И в этом плане у внешнего разработчика территориального бренда всего два плюса. Самый главный плюс – он ничего не знает про территорию, и как исследователь, он, соответственно, эти знания никак над ним не давлеют. Это же в науке одно из ключевых проблем. Да. Второе – он не аффилирован. Да пофигу, что ты тому дал щелбан в пятом классе, они не общаются. Это одинаково нам интересно, потому что вы жители этого города.
Круто. Слушай, давай заканчивать. Да. Мне кажется, последние три примера того, вот Урюпинск назвали уже, еще, допустим, пару примеров российских городов, у которых с брендингом все хорошо, или, если ты такие знаешь, примеры каких-то городов или регионов, у которых как-то сформировался вот эта региональная идентичность даже до того, как у них появился бренд-менеджер или брендинг. То есть вот есть ли какой-то регион России или город, который к тебе придет, скажет: нам нужен бренд, а ты скажешь: у вас он уже есть, и не будешь ничего делать?
Ну, несколько есть.
Ну-ка, давай, скажи.
Не, ну есть вот, есть Добрянка, город в Пермском крае, он тоже эксплуатирует понятие столица, он столица доброты, самый добрый город в мире. У них все вокруг доброты, у них бренд-менеджеры есть, там пешеходная улица, у них школа проходит урок доброты, местный хлебозавод печет пряник Добряник, есть фестиваль сладостей, журнал Добрячок, пропаганда доброты среди детей. В общем, все там неплохо. И там у них принятие бренда, принятие — это, ну, те, кто знает, а в малых городах достаточно легко 100% достичь. Те, кто знает, нелегко достичь те, кто принимает, то есть не против. 100% минус те, кто против. Добрянки вот за 6 лет с 61% до 82% принятия выросло. То есть, ну, там один из четырех будет против, но все равно это класс уровень. Ну, Урюпинска, вот он вообще там в небесах, 91% принятия. Добрянку назову. По поводу регионов,
провокационный вопрос.
Ну, я могу в сфере сказать то, что вот само собой получилось. Сейчас эксплуатируется не совсем это брендинг именно людей, это брендинг товаров, это молочное имя с Вологодчины. То есть, если мне придут и скажут: Василий, давайте вы нам придумайте, как продвигать товары из Вологды молочные. Я им скажу: не надо, уже все хорошо.
Они продают себя сами, да?
Да, но у них есть некая проблема, как раз вот важность айдентики визуальной, вот хороший пример Вологодчины, имидж-то есть, что они самые лучшие молочные продукты из Вологды, но нет никакого визуального идентификатора. И вот они разработали знак «Настоящий вологодский продукт». Они его, правда, наносят на вологодские продукты. Но знак-то никто не знает, и история известности молочной продукции из Вологодской области, она достаточно длительная. Очень давно, это Советское время в Союзе еще. А вот знак, то есть там колоссальный.
Он еще даже в империи, еще до революции, первое вологодское масло, это было, оно было чуть-чуть на парижской.
Масло, да, но я имею в виду, когда появились веса на уровне Союза. Так же, как там павлово-посадские платки, которые считаются чем-то таким исконным, русским и так далее, они в Советском Союзе появились как массовое явление. До этого не было, не было. Это продукт советский, хотя ассоциируется у нас. Мы просто недавно закончили брендинг Павловского посада.
Меня поразило в свое время, что я узнал, что, оказывается, балалайку переизобрели в 19 веке. Не было до 19 века в России такой балалайки, как сейчас. Ее придумали. Да, то есть, типа, придумали. И солдатам, когда они уходили в увольнение с армии, выдавали балалайку, чтобы ее популяризовать так у населения. Ладно, у нас был Василий. Спасибо, Василий Дубяков.
Спасибо, Иван. Иван, да. Василий очень такая, да. По-русски.
Иван и Василий поговорили за Россию. Спасибо.
Проветримся. Вот так вот, собственно, мы и поговорили. Не забывайте подписываться сами и подписывать ваших друзей, врагов, малознакомых людей на улице, питомцев домашних. Пусть все нас слушают, мы всем будем рады. t.me/прогулка в Телеграме или подкаст «Проветримся» с восклицательным знаком в конце слова на любой удобной для вас платформе, будь то Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify. Мы везде есть, мы везде вам рады. Приходите, слушайте, гуляйте на свежем воздухе. «When Paris is Singing» — это трек Daisy May, которым мы сегодня закончим наш выпуск и попрощаемся до следующей недели. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere. Place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream. The place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happiness. Before I got there my life was just a mess. No, I can call Paris my own. Living the dream I've always known. Right in the middle of this town. Don't you wish you could turn around? When I'm away it's never long. Before I return to what's my own, I pour some good wine in my glass. Is your pocket full of cash? When Paris is singing I'm just feeling right. Even the rain, the city's shining. Jazz. People are dancing as much as they can when you live in such beauty. Talk to Parisian and you'll see. Lovers come here from everywhere. Climb to the top of the Eiffel Tower. It is the right place to propose. But will it last? No one knows. All night long.